Дорогие друзья, меня зовут Гдалия Шестак. Я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор. Мы начинаем. Поддержать нас можно на странице Дорви, ссылка внизу. Ваш Гдалия Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Как говорится, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Вы думаете, что это просто красивые слова? Нет, дорогие мои друзья, это правда жизни. Вы спросите, есть у нас какие-то доказательства этому? Есть у нас этому доказательства. Ну, давайте начнем со сказки. Однажды в одном местечке, как это и принято у евреев, после молитвы шахарит, евреи, как правило, не расходятся по домам, они собираются вместе и начинают обсуждать новости. И вот некий Рабинович рассказывает о том страшном событии, которое произошло в соседней Хацапетовке. Событие настолько страшное, что оно поразило не только Рабиновича, а поразило все близлежащие местечки. Молодой человек из хорошей, интеллигентной еврейской семьи ночью залез в синагогу и похитил общинную кассу. И вот Рабинович рассказывает эту историю, и все евреи, которые этого слушают, они возмущены, они удивлены, они не могут понять, как вообще такие вещи могут происходить. Прекрасное местечко Хацапетовка, где находятся такие прекрасные раввины и такие интеллигентные еврейские семьи. Мальчик из хорошей еврейской семьи залез ночью в синагогу, похитил общинную кассу, в котором евреи собирали деньги для бедных невест. Да как таких людей вообще земля держит? Ну, как вы знаете, когда у гусар возникают проблемы, они обычно говорят к барьеру. А когда у евреев возникают вопросы, они всегда говорят к раввину. И вот решили евреи прийти к раввину и задать этот вопрос. Раввин посмотрел на вопрошающих и сказал: «Идун ша». Вы должны знать, что существует в этом мире один очень важный принцип. Никогда ничего не происходит в нашей жизни спонтанно. Вы знаете, я не знаю этого молодого человека из Хацапетовки, который совершил такой страшный грех. Я даже не знаю его дедушку и папу. Но я готов предположить. Я готов предположить, что дедушка этого молодого человека внешне был очень благочестивый человек. Да столько благочестивый, что когда он молился в синагоге, он молился с таким жаром, он молился с таким трепетом, что небесные ангелы, они спускались с неба для того, чтобы послушать молитву этого невероятного, потрясающего еврея. И внешне он так себя вел. Но в душе, в глубине души он был человеком не очень хорошим. Что делал дедушка этого молодого человека, сказал раввин? Он воровал чужое благочестие. Папа этого молодого человека, я уверен, был совершенно потрясающим оратором. Он выступал в синагоге, он рассказывал и раскрывал какие-то невероятные тайны Торы, выдавая их за свои, хотя приводил он слова совершенно других людей, других раввинов. Чем занимался папа этого молодого человека? Он воровал чужие мысли. И вот у них родился венец творения внук. Что сделал внук? Внук своровал общинную кассу. Поэтому идун, сказал раввин, все всегда происходит постепенно. Это, дорогие мои друзья, сказка. Но, как мы сказали, сказка она ложь. Но в ней намек. А теперь, простите, добрым молодцам урок. Однажды в одном местечке, ну, слушайте, зачем нам говорить в одном местечке, если мы точно знаем, как это местечко называется? Местечко это называется Староконстантиново. Староконстантиново – местечко, которое находится на Украине. В местечке Староконстантиново жил-добыл один еврей, которого звали Мойша. Ну, сколько Мойш было в Староконстантинове? Поверьте мне, не меньше, чем в Бразилии Дон Педро. Так вот, у Мойши было два сына. Одного старшего сына звали Сруль, или Исраиль, как кому более приятно его называть, а второго звали Абель. Ну, что я могу сказать про Мойшу из Староконстантинова? Мойша из Староконстантинова был человек не очень хорошим. Ну, даже скажем так, Мойша из Староконстантинова человек был настолько нехороший, что, как говорится, с такой характеристикой ни одна тюрьма его бы не приняла. Потому что Мойша со Староконстантинова, ну, был человеком очень известным в этом местечке. В 1803 году Мойша сделал, ну, совершенно такой героический поступок. Он взял, прошу прощения, своровал все общинное сено. Ну, что такое общинное сено? Дело в том, что любая община, она собирала какие-то вещи для бедных представителей того или иного местечка. Вот, допустим, был всегда некий склад, в котором были дрова, потому что, когда холодно зимой, и есть бедные люди, у которых нет дров, они всегда туда могли прийти и взять эти общины дрова. Точно так же было и общинная солома. Если у какого-то бедного еврея и его бедной коровы вдруг исчезнет то, чем ее кормить, сено, можно было всегда прийти и взять. Поэтому общинная солома – это всегда была святая святых. И вот Мойша из Староконстантинова, прошу прощения, как у нас это выражается на латыни, свистнул всю общинную солому. Ну, скандал страшный. Это, ну, как бы это то же самое, что убить бабушку, ну, как мы уже у Достоевского читали, Раскольников это сделал. Ну, даже это еще больше, чем убить бабушку, свистнуть общинное сено. Но это только начало. В 1805 году Мойша, у которого был свой небольшой шинок, его обвинили в том, что он торгует водкой, которую выдает за фруктовую водку. На самом деле торгует он обычной водкой, причем разбавляет эту водку водой, выдавая ее за фруктовую водку. Ну, то есть скандал тоже страшный. Поэтому к Мойше из Староконстантинова отношения, как вы понимаете, теперь еще более такие трепетные. Но это только начало истории. В 1806 году Мойша из Староконстантинова решил стать масером. Ну, масер — это, ну, как скажем, это определенный этап еврейской истории. Знаете, в конце 19-м, в начале 20 века, когда в Одессе были всякие там Бенни Крики и его там товарищи, многие, к сожалению, ну, был такой этап истории, были такие товарищи у нас, к сожалению, многие идышевские еврейские слова, они, в общем, переросли в такой бандитский сленг. Так вот, слово «масер», которое на иврите, «мосер», которое переводится как «доносчик», оно стало на русском языке называться как «мусор». Ну, как бы мусором оно стало называться в более поздние времена. Тогда евреи таких людей назвали масерами, доносчики. Доносчик — это самый страшный человек, который может быть в общине. Это еще даже более страшнее, чем украсть общинную кассу, забрать общинную солому и убить бедную бабушку, эту старуху, эту ростовщичицу, или как ее там звали, в Санкт-Петербурге. Но это самое страшное, что может сделать еврей. Вот еврей становится доносчиком, он выглядывает, подсматривает все вещи, которые есть в еврейской общине, и потом докладывает об этом властям. Поэтому Мойша из Староконстантинова стал местным доносчиком. В 1808 году, 29 сентября, начала гореть Староконстантиновская синагога. Всем было понятно, что ее кто-то поджег. И когда начали размышлять, а кому это было выгодно, кто мог поджечь прекрасную Староконстантиновскую синагогу, все, понятно, сразу подумали на Мойшу, Мойшу Масера, Мойшу Мусора. На кого еще можно было подумать? Он постоянно конфликтовал с общинным кагалом, он постоянно критиковал и ругал общинного раввина, он делал постоянные гадости, и он постоянно говорил одну и ту же вещь о том, что «попомните меня, наступит время, и я сожгу вашу синагогу». И вот действительно 29 сентября 1608 года синагога сгорела. Ну, как и положено, с города пришли следователи, начали смотреть, кто мог поджечь синагогу, как это могло произойти. Ну, сказали о том, что, скорее всего, это сделал Мойша Масер, Мойша Мусор. Мойша Масера, его, значит, взяли, увезли в город, началось следствие. И во время этого следствия, которое, опять же, там велось, скорее всего, было понятно, что действительно Мойша поджег синагогу. Но Мойша тогда сказал следователям о том, что, послушайте, знаете, на самом деле я вам должен открыть, то, что называется, военную тайну. И эта военная тайна, она заключается в том, что, по большому счету, я давно хочу принять христианство. И об этом знают абсолютно все. Об этом знают евреи, которые, опять же, живут в моем родном местечке Староконстантиновке. И поэтому вот все гадости, которые есть, они все это, в общем, сваливают на меня. А на самом деле я, вы знаете, я всегда докладываю, я всегда все рассказываю. Я вообще хочу принять христианство, я вообще хочу уйти от них там подальше. Ну, следователи посмотрели, думают, ну, что с этим товарищем связываться, и Мойшу Масера отпустили. Ну, понятно, по приезде в Староконстантиновку местные евреи ему сказали, знаешь, Мойша, бери своих, значит, сыновей Срулика и Абеля, ну, и если не хочешь, чтобы мы тебе, в общем, по ушам, то, что называется, по дурму надавали, давай, значит, из Староконстантиновки куда-то сматывайся. Ну, и Моше сматывается, куда он сматывается? Он сматывается в город-герой Житомир. И вот с 1808 по 1820 год Мойша Масер живет в городе Житомире. Чем Мойша Масер занимается в городе Житомире? Тем же, чем он занимался в Староконстантиновке. Докладывает властям, делает какие-то пакости, обманывает. Ну, в общем, ужасный человек. В 1820 году Мойша Масер вместе со своими сыновьями Абелем и Сруликом приезжает в Санкт-Петербург, ему уже было за 70 лет, и вот он сообщает торжественно о том, что теперь он хочет, значит, прийти к тому, чему он шел всю свою жизнь. Он хочет принять христианство, и вот, крестившись, став теперь настоящим русским человеком, то, что называется, теперь можно делать гадости этим евреям еще в 10 раз больше, чем он делал это до этого. И вот, опять же, человек, которому более 70 лет, кстати, его жена к этому моменту умерла, он бы христианство принял и до этого, но, в общем, жена его говорила ему постоянно, что Мойша, если ты это сделаешь, в общем, ты меня убьешь. Во-первых, я от тебя уйду, а во-вторых, в общем, при моей жизни это не будет. Поэтому он в этом отношении в хоть чем-то он был честным, он дождался смерти жены, она умирает, и вот он торжественно переходит в христианство. Ну, в христианство переходят и двое его сыновей. Абель взял имя Дмитрий, а Срулик взял имя Александр. И вот у двух сыновей Мойша Масера как бы начинается их карьера. Они поступили в медицинский там, институт в Санкт-Петербурге. Они стали докторами, причем стали неплохими докторами. Но нужно сказать, что у Абеля Дмитрия судьба была довольно трагическая. 26 июня 1831 года, когда в России будет, ходить по всей стране холера, в Петербурге произойдет вот этот известный, легендарный холерный бунт. И во время этого холерного бунта этого несчастного Дмитрия, врача, который лечил людей, его просто убивают. Его просто разорвали в части, на части. Там был страшный этот погром, холерный бунт. Ну, в общем, это известная вещь, о которой, может быть, мы с вами чуть позже поговорим. Такова судьба была у Абеля Дмитрия. Но вот у Срулика Александра судьба была намного более счастливая. Ну, во-первых, нужно сказать, что Срулик Александр, он стал одним из отцов и одних из основателей отечественной бальнеологии. Что такое бальнеология? Бальнеология – это лечение минеральными водами. Так вот, один из первых людей, который развивал там всякие синтуки, там, я не знаю, архизы и так дальше, это как раз был наш Срулик. Срулик Александр, который вот занимался развитием общественной бальнеологии. Также он был, опять же, очень известный врач такой, известный. Он, допустим, известен тем, что он в свое время спас жизнь такому известному украинскому поэту, как Тарасу Григорьевичу Шевченко. Потому что Тарас Григорьевич Шевченко в те времена, он находился в состоянии, когда его там выкупали из крепостных, не выкупали из крепостных. Ну, в общем, когда он был в Санкт-Петербурге, он очень сильно заболел. И вот наш Срулик Александр как раз спас жизнь Тарасу Григорьевичу. В 1829 году Александр уже, женится на дочери купца Ани Ивановны Гроссшопф. Но она по национальности была, она наполовину была немка, наполовину она была шведка. Это были такие обрусевшие немцы. Папа ее был таким купцом довольно состоятельным. Она была лютеранкой, перешедшей в православие. И вот Срулик, он женится на Ане Ивановне Гроссшопф. Начинает жить, поживать и, то, что называется, добра наживать. У Срулика Александра и у Анны Ивановны было много детей. У них была дочка, которую звали Мария Александровна или Мария Сруликовна, как угодно, Мария Александровна. Она уже, конечно, выросла в абсолютно христианской семье. Мама у нее немка, папа у нее там еврей. Она в свое время тоже вышла замуж очень удачно за такого молодого дворянина, которого звали Илья Николаевич. И вот тоже начинает создать свою семью. И вот 22 апреля 1870 года деда, нашего Срулика, приглашают на рождение очередного его внука. Он рождается в городе-герое Симбирске, и при крещении решили его назвать именем Владимир. Владимир Ильич. Владимир Ильич. Вот надо сказать о том, что дедушка Срулик Бланк, Александр Бланк, он успел, то, что называется, вождя мировой революции еще покачать в своих руках, потому что он умер через 3 месяца. Он умирает 29 июня 1870 года, но, как еще раз говорят все документы, своего внука он видел. Так что, господа, сказка ложь. Давней намек. Добрым молодцам урок. Помните из сказки слова Равина? Все начинается с дедушек. Дорогие мои друзья, это было все такое длинное-предлинное вступление. Необыкновенно длинное, но нужное очень вступление. Сейчас то, что называется, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем сказку. И эта сказка, точно так же, как и наши 2 предыдущие сказки, это сказка ужасов. Вы уж извините меня, пожалуйста. Мы с вами знакомы уже не 100 лекций, уже там сколько у нас, 200 уже. Счет сбился, сколько 200 у нас лекций. Поэтому мы видели разные ужасы в еврейской истории. Вас ничем не напугаешь, но, извините, то, что называется, из сказки слов не выбросишь. Итак, «Кантонисты», 3-я серия. Давайте мы ее назовем «Сильнее стали». Или «Непокорившиеся». Как кому угодно, потому что эта история будет именно о этих людях. Но перед тем, как мы продолжим нашу тему, я хочу напомнить о том, что еще на нашем прошлом разговоре мы с вами говорили о том, что в еврейском народе очень часто, мы говорили сравнение, которое есть с евреями. Если они возвышаются, они возвышаются выше звезд. Если они падают в самую, что ни на есть, грязь. Такой вот еврейский народ. Там нету среднего. Там либо подъем, либо такой вот огромный спад. Среднее тоже, как мы понимаем, всегда, наверное, где-то существует, но оно либо ближе к этой, либо ближе к этой части, куда может пойти еврейский народ. Так вот, раз мы уже начали говорить про дедушку Владимира Ильича Ульянова, Срулика Бланка и его прекрасного дедушку, которого звали Мойша Бланк из Староконстантинова. Давайте продолжим эту тему про масеров, потому что в эпоху кантонистов появляются не только хаперы, с которыми мы с вами познакомились, но появляются и еврейские масеры. Еврейские масеры, еврейские мосеры, доносчики, самые страшные люди, которые могли быть только в еврейской общине. Так вот, в таком совершенно потрясающем местечке Дунаевцы, местечко Дунаевцы, я думаю, знает каждый. как минимум, он его знает по фамилии совершенно потрясающих композиторов, у которых фамилия Дунаевский. Мы прекрасно понимаем, что фамилия Дунаевский, оно происходит именно от местечки Дунаевцы. Так вот, в том самом местечке, где когда-то, видимо, жили предки Дунаевских, и начинается наша история в 1838 году. Местечко Дунаевцы славилось не только тем, что из него потом выйдут великие композиторы, но оно славилось и своими двумя известными массерами. У одного массера фамилия была Оксман, а у второго фамилия была Шварцман. Ну, в общем, как бы чисто такие, как мы понимаем, чисто турецкие фамилии. Оксман и Шварцман. Оксман и Шварцман, типа дедушки Владимира Ильича, ну вот такого плана были. Может быть, даже были еще похитрее. Оксман и Шварцман, чем они занимались? Они занимались тем, что они выискивали, где общины прячут молодых мальчиков, за которых, опять же, мы знаем, охотились, их должны были брать и так дальше. В первую очередь прятали мальчиков, которые могли быть из очень бедных семей, но которые были очень умные. То есть вот там были ешивы, там были хедеры, и вот в этих ешивах и хедерах могли быть какие-то супергениальные мальчики из какой-то бедной семьи. И понятно, когда будет очередной набор, хаперы, они же там ни за кого не смотрят, они просто схватят этого мальчика на улице, никто ничего не будет смотреть, и просто сдадут его в армию. Поэтому были специальные такие места, где в Дунаевцах прятались дети либо из бедных очень семей, либо дети такие очень умные, которых боялись, что их тоже там украдут, заберут и так дальше. И Оксман и Шварцман, они, значит, выискивали, где они прячутся, и начинали шантажировать общины. Причем не общину, а общины. То есть они шантажировали общины. Последняя капля в море была, когда они начали шантажировать родную общину в Дунаевцах. Ну, как шантажировали? Они сказали так, что если вы не хотите, чтобы мы сообщили, где, значит, прячется вот эта вот самая молодежь, и если вы не хотите, чтобы все узнали о том, что вы их прячете и так дальше, с вас такая-то сумма денег. Ну, то и чем они занимались? Они занимались шантажом общин. Даже не общины, а общин. По всей округе, особенно в Новоушице, если Дунаевцы — это малое местечко, Новоушице — такое большое местечко, там с большим раввинистическим судом и так дальше. В Новоушицах Оксман и Шварцман уже сделали свои черные дела. И они выдали некоторых людей, этих людей арестовали, там сосали в Сибирь. В общем, это были настоящие злодеи. Как вы знаете, по еврейскому закону смертная казнь у нас отменена была еще в первом веке новой эры. В первом веке новой эры Синедрион, он ушел с того места, где он заседал, на Храмовой горе, и с этого момента у евреев в законодательном плане запрещена смертная казнь. То есть, мы не можем никого казнить даже с точки зрения суда. Но существует правило. Это правило называется «Дин Радеф». И это правило существовало всегда. Что говорит это правило? Это правило говорит такую вещь. Если вы идете по лесу, и за вами гонится человек, и этот человек в руках держит нож и кричит: «Я сейчас тебя догоню и перережу тебе шею», то ваша обязанность, как еврея, если у вас есть оружие, пистолет, повернуться к этому товарищу и стрельнуть ему пулю, послать ему пулю в лоб. Ну, то есть убить его. Почему? Потому что когда существует угроза для жизни, которая называется, еще раз, дин радеф, то есть преследователь, который готов тебя убить, ты не готов давать, чтобы тебя убили, ты должен защищаться. Как защищаться? Ты сам должен уничтожить того человека, который хочет тебя убить. Так вот, иногда такое было, еще раз, крайне редко, до ужаса просто крайне редко, когда существовали, еще раз, такие товарищи типа Оксмана и Шварцмана, которые, в принципе, держали в опасностях огромное количество, тысячи евреев, готовы были их там выдавать, маленьких детей забирали в армию и так дальше. И вот в местечке Новоушица раввины местные решили заседать на такое собрание, решать, что делать с Оксманом и Шварцманом. Ну, скажем так, председательствовал в этом суде человек, которого звали Рэв Михал. Рэв Михал был один из таких вот хасидских рэбе. У него были свои хасиды. Говорят, во всяком случае, ну, обвинение это было, потому что он 2 года сидел в киевской тюрьме. Говорят, что в это дело также был замешан и Рафи Исраэль из Ружина. Рафи Исраэль из Ружина – личность совершенно легендарная, человек, от которого происходят ружинские движения в хасидизме. Поверьте мне, мы про Рафи Исраэль из Ружина посвятим отдельный урок. Он того стоит. И жизнь у него такая была, ну, вот, необыкновенная. Ничего не буду рассказывать, пускай это будет сюрприз, когда мы будем рассказывать про Рафи Исраэль из Ружина. Так вот, Рав Исраэль из Ружина тоже хасидский рэбе, его тоже обвиняют в том, что он участвовал в решении этого суда, в котором говорили, что так как Оксман и Шварцман занимаются тем, что они выдают других людей, их нужно грохнуть. И вот в Новоушице каким-то, значит, обманом Оксмана, значит, заманивают в местную баню. Потому что местный банщик сказал о том, что он готов ему дать адреса явки всех тех мест, где евреи, значит, прячут этих несчастных детей-кантонистов за определенную плату. То есть он готов тоже, значит, с Оксманом войти в долю. Оксман туда пришел. Там уже были другие евреи, они его, в общем, огрели по голове дубиной, убили, а потом тело сожгли в местной печи. Ну, как бы мы понимаем, что баня, она славится тем, что там она топится, в общем, они туда и, в общем, бросили и сожгли Оксмана. На следующий день, когда жена Оксмана увидела, что муж ее пропал, она начала, в общем, бегать, искать, где же ее муж, и Шварцман догадался о том, что, скорее всего, произошло неладное, и понял о том, что нужно спасать теперь свою собственную жизнь. И он решил побежать в город для того, чтобы сообщить властям о том, что, скорее всего, в Новоушице произошло такое вот страшное преступление. Евреи, увидев о том, что Шварцман начинает бежать в город, поймали его, то, что называется, в темном месте и тоже грохнули. То есть так получилось, что убили 2 доносчиков – Оксмана и Шварцмана. История, конечно, ну, безусловно. Я не хочу сказать о том, что он там идеальный и так дальше. Еврей поднял руку на другого еврея. И даже не просто поднял руку, еще убили другого еврея. Но, еще раз, времена были такие. И ну вот когда люди падали в самую, что ни на есть, грязь, вот дедушка Владимира Ильича, как мы видим, не грохнули. Хотя, может быть, если грохнули бы, может быть, и не было бы всех остальных, которые там разбудили всех, там, декабристов, Герцена и так дальше. Может быть, по-другому бы история пошла. Но, опять же, не будем смотреть, что было бы, если бы кабы. Как бы там ни было, следствие о том, что, значит, пропали 2 известных доносчика, оно начинается, идет следствие и, в общем, арестовывают 80 человек. И тогда вот как раз в этом самом 1838 году происходит известное Новоушевское дело. Новоушевское дело, оно проходит в Киеве под председательством местного генерал-губернатора Бибикова, который судит 80 евреев, обвиняет их в убийстве 2 доносчиков, Оксмана и Шварцмана. Ну, нужно сказать о том, что в первую очередь обвиняет 2 раввинов. Рав Михала, его везут на карете, везут в Киев, потому что в Киеве должно проходить все это следствие. Ну и там происходит прямо, ну не знаю, история в жанре такого Джеймса Бонда, потому что карета, в которой везут его, значит, полицейская карета, в которую везут его в Киев, на нее нападают, значит, евреи, хасиды этого Рав Михала, отбивает его, значит, у конвоиров, забирает, конвоиры, значит, за ними погоню, они сажают, значит, этого престарелого раввина там на коня, ну, в общем, там история просто, голливудский фильм можно снять. Не знаю, может, меняет ему как-то внешность, парик одевает, не знаю, что они делают, но каким-то чудом они его переправляют за границу. И так, в общем, Рав Михал, он спасся от того, что его могли казнить, по большому счету. Рав Исраэль из Ружина, он никуда не убежал, он приехал в Киев. Так как против него было выдвинуто обвинение, он 2 года будет сидеть в киевских казематах. Это отдельная история. Еще раз про Фесройля из Ружина, про его ружинских хасидов. Сейчас это тоже один из самых таких, ну, небольших движений в хасидизме, но очень известный. Вот все мои предки со стороны мамы, они были все ружинские хасиды. Но, опять же, об этом чуть, может быть, попозже мы обязательно поговорим. Суд над 80 евреями выносит страшный приговор. По приговору все должны будут пройти через строй к наказанию шпицрутерами. Мы уже с вами говорили об этом, как наказание шпицрутерами, вот эти специальные палки, которыми били людей. И они должны были пройти сквозь строй, в котором было 500 человек. Ну, поверьте мне, это немало, это очень много. И некоторые части обведенных дали наказание шпицрутерами 2500 ударов. Это значит, что они должны были пройти по этому строю из 500 человек сколько? 5 раз. Ну, обычно это смерть. Обычно это смерть, обычно никто не проходил 2500 ударов, ну, у человека либо все отбивали, либо люди просто умирали. Поэтому из 80 обвиненных 30, они прямо умирают на плацу. 50 оставшихся евреев, у них было более легкое наказание, кому-то 500 ударов шпицрутерами, кому-то 1000. Поэтому 50 человек выжили. И вот этих 50 выживших человек, их ссылают на вечное поселение в Сибирь с исполнением страшных каторжных работ. Так заканчивается вот это вот известное новоушевское дело, которое, как мы понимаем, дело очень грязное, и дело, связанное с грязью, но, извините, как я сказал, из песни слов не выбросишь. В эти самые времена, когда существует очень много грязи, существует и очень много звезд. Точнее, это даже не совсем так. Грязь, она была всегда. Как мы сказали, даже в этой грязи в те времена часто можно было видеть отражение этих самых звезд. А вот звезды — это и были эти самые молодые мальчики, иногда 7, иногда 8-летнего возраста, которых забирали и которых отдавали в армию и отдавали, самое главное, школы кантонистов. Но еще раз хочу сказать очень важное замечание. Очень важное замечание, потому что, ну, действительно, оно важное. Мы с вами говорили на прошлом нашем разговоре о том, что практически во всех европейских странах с XIX века для евреев была объявлена всеобщая воинская повинность. До XIX века этого не было. С XIX века это начинается. Сначала это начинается там во Франции, потом в Австрии, потом в Германии. Ну, практически во всех странах в той или иной степени была всеобщая воинская повинность. Поэтому, безусловно, когда забирали евреи на там многие годы в армии, это, безусловно, страшно, ужасно. Ну, в общем, ну что тут говорить? Люди приходили, как правило, в среду, которая была чужда для них, очень часто антисемитски настроены. Но, понимаете, на Западе все вот эти армии, хотя они еще раз были ужасные, хотя еще раз все вот эти вот вещи, которые происходили в армии, они, безусловно, могли очень плохо закончиться для всех вот этих несчастных, которые туда вшли, но хотя бы там людей не принуждали сменить свою веру, потому что, во-первых, там брали мужчин от 18 до 20-22 лет, то есть, как правило, это были неженатые, хотя Москва к 18 годам, как правило, уже все женятся к этому моменту, но брали те, которые еще там не успели жениться и так дальше. Но это в той или иной степени сформировавшиеся личности, которые, безусловно, они были во враждебной к себе среде, но они как-то старались пройти это испытание. Когда мы говорим о воинской повинности в России, это совершенно другая история. И она даже не связана с тем, что в армию забирали. Она связана с тем, что брали в основном маленьких детей в возрасте. Хотя, опять же, по закону 12 лет. Но, как мы с вами сказали, очень часто брали 7-8-летних детей. Эти хапуны, они их забирали. Я еще раз не буду всю эту историю вам рассказывать, потому что Знаете, мне уже пришли несколько людей. Мне один человек написал, говорит, начал слушать вашу историю, Рав Гдаля, на середине перестал слушать, дальше слушать не мог. И не могу вообще понять, как вот вы так спокойно там говорите про этих хапунов и так дальше. Я неспокойно говорю про хапунов. Я хочу, чтобы мы просто с вами, ну, как это говорится, помните, это ж... у Левитанского, по-моему, у Левитанского, времена не выбирают, в них живут и умирают. Понимаете, времена действительно не выбирают. Ну вот, опять же, ну давайте, ну буквально одно слово, и мы продолжим. Ответ на вопрос многих. Ну вот вы живете в местечке, у вас есть дети, там сыновья, там дочь, ну дочерей мы сейчас не берем. У вас есть сыновья, сыновья, маленькие мальчики, которые, ну, вот у вас воспитаны, там, не знаю, в еврейской семье, там, аидыш и мама, которых там кормит, там, тепло одевает, ну, что людям рассказывать, все люди все это прекрасно понимают. И вот есть возможность того, что вашего маленького ребенка от вас заберут, он пойдет по этапам, скажем так, что он живым придет к месту назначения, ну, 50 на 50. Потому что, как мы сейчас с вами будем говорить об этом еще, там Александр Герцен будет писать, который декабристов разбудил. Мы сейчас к Герцену тоже обратимся. Ну как, очень многие умирали. И как писали в воспоминаниях кантонисты, те дети, которых умирали, их прям закапывали при дороге. Ну, без всяких кладбищ, просто рыли, закапывали, ну, вот как собак каких-то, и все. И никто не найдет то, что называется, где могилка его. Ну, хорошо, даже те, которые придут в армию, и даже те, которые придут в эту школу кантонистов. Вот маленький ребенок, над которым будут издеваться, над которым будут делать все, чтобы он сменил свою веру. А потом будет писать письма, узнавая, где ваш ребенок. А в ту минуту, когда он сменит веру, вам никто на письма отвечать не будет. По одной простой причине. Ну, вот будет там какой-то, не знаю, там Срули Краскин, да? Потом он сменит веру и стали там Иваном Николаевым. И вот его папа или мама несчастные пишут в полк. Это же было часто. Для Срулика, Раскина, мы, значит, как наш там Срулик поживает, они скажут, снять никого Срулика Раскина. Какой Срулик Раскин? В данном полку Срулика Раскина нету. А где мой, наш сын? Понятия не имею. Хотя, опять же, Срулик Раскин сейчас стал Иваном Николаевым. И вот действительно уже нет Срулика Раскина. Есть Иван Николаев. Родители потеряли ребенка. Ну, навсегда. Так вот, когда, прошу прощения, в местечке должны забрать, вот в каком-то местечке вы живете, должны забрать 25 детей. И у вас есть ваш ребенок. И собрали 20. И нужно 5. И всех этих остальных 5 спрятали. И вы своих спрятали. А их надо забрать. Потому что если вы их не соберете, то власти вместо этих 5 скажут дать 10. А если не дадите, скажут дать 20. Ну, мы с вами говорили, как в Бердичеве это происходило. Окружат ваше местечко. Начнут там везде всех смотреть и будут хватать всех. И вот эти хапуны ходят и ищут этих там детей, кого бы забрать. А вы сидите тише воды, ниже травы. Не, вы возмущаетесь? Вы говорите, хапуны негодяи, они крадут детей. Ну, прекрасно. Пойди, отдай своего ребенка. И хапун не будет его красть. Времена сложные, друзья мои. Сложные времена. Какой бы сделал выбор, я не знаю. Понятия не имею. У меня у самого 9 детей. Не знаю. Поэтому еще раз, давайте не будем, то, что называется, знаете, так рубить с плеча. Мы живем, слава Богу, времена, может, неспокойные, посткоронавирусные, привоенные и так дальше, но, извините, у нас полная лепота. Ну, окей, это все было такое вот вступление, теперь мы продолжаем говорить про этих несчастных детей. Ну, как правило, несчастных детей, опять же, о которых мы говорим, страшнее всех, понятно, были судьбы детей, особенно маленьких, которым было 7-8 лет. Мы читаем множество воспоминаний, когда их родители бежали за ними многие километры, чтобы последний раз на них взглянуть. Вот ребенка забирают, и вот мама за ним там бежит, там мама, папа, обычно мамы бежали за этими телегами, телеги все быстрее начинают ехать, мама там падает, не может бежать дальше. Ну, огромное количество этих воспоминаний, которые есть. Мы сегодня, кстати, будем больше читать, чем я буду говорить, потому что это будет более правильно. Надо иногда, знаете, иногда надо читать то, что называется в оригинале, а не пересказывать какие-то вещи. Ну, вот докладывает один из чиновников из Чигирина. Православный русский чиновник. В городе Чигирин привезен был мальчик лет 9 или 10, полненький, розовый, очень красивый. Когда мать узнала, что он принят, то опрометью побежала к реке и бросилась в прорубь. Ну, таких историй, поверьте мне, было много. Как правило, маленьких детей, которых отправляли в армию, а мы еще раз говорили, почему в основном берут маленьких детей. Хотя, опять же, можно было брать детей с 12 до 25 лет. Еще раз повторяю, как правило, в те времена, 16-17 лет, мальчик, он уже был мужем. К 18-19 годам у него уже могло быть двое-трое детей, как минимум. Поэтому там человек в 30 лет уже мог быть дедушкой. Опять же, совершенно спокойно. Ну, хорошо, там, 32 года мог быть дедушкой. Ну, в общем, мог быть дедушкой. Поэтому брать женатого молодого человека в армию, у которого дети, но это вообще, то, что называется, ни у кого бы рука не поднялась бы. Поэтому брали обычно неженатых. Неженатые — это 16 минус, кого, в общем, брали. Поэтому 16 минус, и часто, когда, опять же, уже не было детей 16 минус, да, так брали эти хаперы. Да, это был негодяйский поступок. Да, мы уже говорили с вами об этом в лирическом выступлении. И, как я сказал, отдайте своего сына. Они брали вот этого 7-8-летнего ребенка, могли с другого местечка его украсть, могли даже со своего местечка. Как правило, у каких-то бедных родителей, которые ничего не могли сделать, никаких ни связей, ничего. В общем, брали там 2-3 человека, подходило, говорило, мы свидетельствуем, что ему там не 7-8 лет, а 12. И все. И не было тогда еще метрических записей, они только-только начинаются. Поэтому, в общем, ну, как бы страшная была вещь. Поэтому этих маленьких детей, как правило, отправляли в те места, где не было еврейского населения. Для чего это делалось? Ну, очень понятно, для чего. Для того, чтобы эти вот самые дети, находясь в тех местах, где, опять же, нет этого самого еврейского населения, они более быстро могли перейти в христианство. Поэтому еврейских детей обычно отправляли в Пермскую, Вятскую, Казанскую губернии, очень часто отправляли в Саратовский полк. Очень известный такой Саратовский полк. Мы о нем тоже в свое время поговорим. Так вот, как бы сначала ребенка берут. Ну как, мы уже рассказывали, как берут ребенка. Этого ребенка, значит, там либо крадут, либо забирают. Просто так добровольно, понятно, никто детей не отдавал. Еще раз, мы часто говорили, что хаперы брали под эти вещи всяких нищих, бродяг. Ну, были евреи тоже какие-то падшие. Их было, может быть, мало, но они были. Вот их тоже туда, значит, в армию отсылали. Но их так было мало, поэтому когда всех падших уже отправили, надо было брать уже светлые эти еврейские души. Поэтому, как правило, вот это вот хождение по этапам, оно как бы мало чем отличалось от хождения каких-то каторжан, которых, в общем, брали на ту же самую каторгу. Вот брали каких-то детей с какого-то, не знаю, Староконстантинова, там, Новоушицы, и вот отправляли в какую-то далекую Пермь. Понятно, что весь этот переход, весь этот поход занимал, как правило, месяцы, и уже в самом этом походе начиналось для маленьких детей настоящее хождение по мукам. Даем слово Реб Хаиму Маримзону. Реб Хаим Маримзон, один из кантонистов. Все вот эти записи, они были сделаны в конце 19 века, когда еще вот эти вот кантонисты, которые прошли вот эти 7 кругов ада, они вспоминают о том, как вот у них все это проходило. И вот у Хаима Маримзона, у него есть довольно-таки серьезные воспоминания, поэтому давайте дадим слово ему, потому что он нам больше даст понять, что происходило по дороге. Пока нас интересует по дороге от местечка, где забрали маленького ребенка, до полка до школы кантонистов, куда его ведут. Дети страдали в дороге от лихорадки. Их заедали вши. Тела покрывались коростой, и кожа зудела от щесотки. Многих рвало от плохой пищи, все они были изнурены и испуганы, а сопровождающие их солдаты отнимали у них последние гроши и пропивали их. Когда детей вели через еврейские местечки, солдаты начинали бить их и безо всякой причины, чтобы евреи пожалели своих маленьких единоверцев и умилостивили конвойных денежным подношением. По ночам дети плакали, звали мам. А солдаты даже при желании не могли им помочь, потому что не понимали их языка. Нас расквартировали по селам и деревням на частных квартирах. Я попал в дом староверов. Когда я вошел, хозяйка повела меня в темный угол за печкой, где лежал мешок, набитый соломой, и показала мне рукой: «Это, мол, твоя спальня». Она что-то стала говорить мне, но я показал знаками, что не понимаю русский язык. Танана злобно плюнула и отошла. Я отправился в отведенное мне место. Спустя несколько минут я подошел к ведру, зачерпнул ковшом воды и хотел напиться, но не успел поднести ковш ко рту, как хозяйка кинулась на меня, ударила по реке и закричала: «Иди отсюда, черт поганый нехрист!» Я не понял, в чем дело. Вышел на улицу и спросил об этом у старшего кантониста. Он мне рассказал, что староверы не дают евреям пить из одной с ними посуды. Вернувшись к себе за печку, я долго не мог уснуть. Я вспоминал, как мама пела мне колыбельную. И так со слезами на глазах я, наконец, заснул. Утром хозяйка, смилостивившись, подала мне ломтик хлеба, шматок свиного сала и щепотку соли. Подавая, она показала на край лежанки. Я догадался, что этот край будет служить мне столом. Хлеб с солью я съел, а сало отдал коту. По селу прошел барабанщик и отбил сигнал сбора. Я оделся и побежал. За селом нас выстроили и выровняли. Перед шеренгой были разложены розги. Пришел командир роты, поздоровался и крикнул: «Но, жиды, кто желает креститься, шаг вперед!» Некоторые дети от страха вышли вперед, а я, сын Меламеда и внук Равина, решил, что во что бы то ни стало, останусь в своей вере. Если нужно, я готов буду умереть ради этого. Я готов был сделать кидуш Ашем, освечить имя создателя этого мира. Это воспоминания Рав Хаима Мельмзона. Но у нас есть еще воспоминания кантонистов. Еще раз, их много. Я просто не буду называть фамилии всех этих кантонистов. Но, опять же, это выдержки из их воспоминаний. Опять же, воспоминания о дороге. Как происходил вот эта дорога, этап. Мы промокли до костей. Осушиться было негде. На нас все прело, нас одолевали насекомые. Белье мыть было нам не под силу, да и мыло не давали. От усталости мы засыпали под лавками, на мокром полу. Так крепко, что на утро нас нельзя было добудиться. Среди нас развелись лихорадки, простуды, и в каждом городе мы оставляли по несколько товарищей в госпиталях. Ну, по несколько товарищей в госпиталях – это, ну, как бы хорошее развитие событий, потому что, еще раз, очень много, есть даже статистика определенная, сколько детей не доходило от местечка до, ну, от пункта их дислокации. Они, как я сказал, опять же, умирали по дорогам, и, умирая по дорогам, их просто, ну, просто их закапывали прямо при этих в придорожных ямах, и там они оставались. Александр Герцен. Кстати, Александр Герцен – человек, да, очень такой необыкновенный. Знаете, я так… Ну, будете смеяться, конечно. Но где-то год тому назад я начал читать «Былые думы». Ну, опять же, это может звучит смешно, но мы все помним о том, что Герцен разбудил декабристов, и все это, мы все это помним. Но нужно сказать о том, что Герцен, еще раз, был человеком таким, у него свои были какие-то вещи, но он был по-своему человеком очень благородным. И «Былые думы», кстати, очень интересное воспоминание. Он пишет про Москву, там, 1812 года, все эти вещи. Ну, честно сказать, я не дочитал «Былые думы» Герцена, но попытка такая у меня была. Так вот, Герцен встретил еврейских кантонистов на одном из перевалочных лагерей около Перми. И вот в «Былом и думах», в том самом «Былой и думах», он описывает встречу, свою встречу с этими несчастными еврейскими кантонистами. привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видел. Бедные, бедные дети. Мальчики 12-13 лет еще как-то держались, но малютки 8, 7, 9 лет, бледные, изнуренные, с испуганным видом стояли они в нелегких, толстых солдатских шинелях, состоящими воротничками, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их. Белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку и озноб. И эти больные дети, без ухода, без ласки, обдуваемые ветрами, которые беспощадно дуют с ледовитого моря, шли в свою могилу. Вот, дорогие мои друзья, это этапы. Поэтому, как мы понимаем, все ужасы, они даже начинались не в самих этих школах-кантонистах, они начинались на этих самых этапах. Потом приходили дети в школу кантонистов. Понятно, что в школах кантонистов страдали все дети, потому что там были не только еврейские дети, там и были солдатские дети и так дальше. Страдали все. И били всех, и издевались над всеми. В нашем первом уроке, посвященном кантонистам, мы говорили о нравах, которые были в школах кантонистов. Но особенно тяжело приходилось еврейским детям. Почему? Они не знали русского языка. Над ними издевались из-за их веры и обычаев. И постоянное давление, которое на них было, и мы сейчас об этом будем говорить, постоянное давление о том, что маленькие дети должны креститься. У них сразу забирали их молитвенники. Это была общая такая практика. Запрещали им разговаривать на идыш. Запрещали первые годы, во всяком случае, переписку с родителями. Ну и запрещали общаться с другими евреями, более старшими. Поэтому вот представьте 7-8-9-летнего ребенка. Я представляю своего ребенка, там, 9-10-летнего, который там еще, может, он в куклы сейчас не играет, потому что он мальчик, но типа как в куклы играет. И вот представляете, вот эти вот маленькие 8-9-летние дети, над которыми там били плетками, издевались, и постоянно вот эти вот живодеры, которые там были, постоянно говорили одну и ту же мантру. «Крестись, и, в общем, твои страдания прекратятся». 8-9-летний ребенок, что он будет делать в данной ситуации? Это сложная такая вещь. Опять же, о расписании в школе кантонистов мы с вами говорили. Четверг – самый страшный день, когда мылись, все говорили. Монштра и так дальше. В школу кантонистов они были до 18 лет. С 18 лет начинался 25 лет службы в армии, в котором они, соответственно, служили. Воскресенье. Воскресенье, как правило, всегда христианских детей, для них это был выходной. Их отправляли в полковую церковь, они там, слушали, там присутствовали на молитве. После этого воскресенье для христианских детей это был, в принципе, выходной, единственный выходной, когда можно было, побежать в город, что-то можно было сделать, поиграться там. У них же не было там ни игр, ничего. Страшная, в общем, вещь. Даже невозможно представить, как это все было. Так вот, для еврейских детей были, кстати, некоторые полки, где местные батюшки заставляли даже евреев, еврейских детей ходить в церковь. Они говорили, мы вообще там не христиане, иудеи. Кем бы вы ни были, обязаны, сидеть в церкви, слушать, присутствовать на молитве, рано или поздно станете, крестьянами. Это было нечасто. Хотя еще раз были такие вещи, когда евреев просто загоняли в церкви также. Как правило, еврейские дети в тот момент, когда у христианских детей был выходной, они занимались уборкой и заучиванием местного солдатского устава, который, в общем, поверьте мне, это было что-то страшное. Поэтому в тот момент, когда христианские дети отдыхали, еврейские дети, они, в общем, вкалывали. А еще раз, представьте маленького ребенка, который так мучается, и в воскресенье единственный день, когда можно отдохнуть. И к нему подходит добрый батюшка и говорит ему о том, или полковой там какой-то, не командир, хорошо, какой-то, дядька какой-то, старый солдат, подходит, говорит, слушай, Срулик, что ты там, крестись, будет у тебя и воскресенье, смотри, Ну, понятно, понятно, что маленькие дети, многие поддавались этим вещам. И тут говорить, опять же, нечего. Но в воскресенье вечером даже этих несчастных еврейских детей отпускали в город. И несмотря на то, что все вот эти кантонистские школы, они находились в не черте оседлости, то есть в тех местах, где евреев как таковых не было, это были, ну, скажем так, единственное время, когда реально, ну, вот каким-то чудом можно было на базарной площади в воскресенье встретить какого-то еврея, который приехал в город вне черты оседлости для того, чтобы, там, не знаю, что-то продать или купить. И говорят, что эти встречи были. Оберпрокурор Священного Синода генерал Протасов, когда Николай I будет спрашивать, а почему такой маленький процент переходит в христианство, он, кстати, будет выделять вот это вот то, что отпускали детей по воскресеньям вечерами, и то, что они общались с евреями, тем, что вот такой маленький процент крещенных. Но, опять же, как мы понимаем, выдержать все вот эти вот пытки и не креститься было очень сложно. Но еще воспоминания кантонистов. Еще раз, я не называю фамилии, Хаим Мирмзона мы привели. Ну, опять же, тут много разных фамилий, я просто их зачитываю. Итак, еще один кантонист. Все воспоминания записаны в 80-х, начале 90-х годах 19 века. Попавшие в армию с 18 лет и старше еще могли отстоять себя и свою веру. Детям же было значительно труднее под непрерывными угрозами и жестокими наказаниями. Их постоянно принуждали к переходу в православие и упорствующих безжалостно истязали. Секли без конца, пропускали сквозь строй, оставляли неодетыми на морозе, кормили соленой рыбой и не давали затем пить, ставили на колени на горох и набитый кирпич, окунали воду до обмороков и глухоты. Бывало, эфрейтор хватит за голову, быстро окунет воду, раз 10-15 подряд, мальчик захлебывается, мечется, старается вырваться из рук, а ему кричит: «Крестись, освобожу! Крестись, освобожу!» Подавали щи на свином сале. «Жид, а чего щи не ешь?» — кричит эфрейтор. «Не могу, пахнет свининой». «Ах, так ты таков! Стань-ка на колени перед иконой!» И держали полтора часа подряд на коленях. А потом давали 15-20 розок по голому телу. Многих детей калечили, случайно или преднамеренно. А когда приезжал инспектор, из увечных кантонистов по 100-150 человек прятались на чердаках и в конюшнях. Пьяные дядьки выбирали себе порой красивых мальчиков, развращали их и заражали сифилисом. Воспоминания еще одного кантониста. «Нас пригнали из Кронштадта целую партию. Загнали в тесную комнату, начали бить без всякой милости. Потом на другой и на третий день повторялось то же самое. Потом нас загоняли в жарко натопленную баню, подавали пару и с розгами стояли над нами, принуждая креститься. Так что после этого никто не мог выдержать. Густой пар валил из каменки, застилая все перед глазами. Пот лил ручьем. Тело мое горело. Я буквально задыхался и потому бросался вниз. Но этот случай был предусмотрен. И у последней скамьи выстроились рядовые с пучками розг в руках и зорко следили за нами. Чуть кто попытается сбежать вниз или просто скатывается кубарем, его начинает сечь до тех пор, пока он окровавленный с воплем бросается назад на верхнюю полку, избегая этих страшных ударов розок. Кругом пар, крики, вопли, стоны, экзекуция, кровь льется, голые дети скатываются вниз головами и внизу их секут без пощады. Это был ад кромешный. Только и слышно охрипшие крики. «Подавай, подавай жар, жар их больше!» «Что, согласны собачьи дети? Кто согласен? Шаг вперед!» К началу 1855 года весь батальон был окрещен. За исключением одного из первой роты, которому было 17-18 лет. Он сильно упорствовал, и за это его ежедневно перед обедом клали на скамейку, давали по 100 розг и более. Помню, один раз я видел, как струйки крови текли со скамейки на пол, а юноша только охал. После сечения его отправляли в лазарет, залечивали раны и опять начинали сечь. Ну, как мы с вами, дорогие мои друзья, понимаем, ну, как бы остаться некрещенной в данной ситуации было практически невозможно. Но вы, наверное, еще мало... Хотя нет, вы, наверное, немало это знаете. Вы, наверное, еще мало знаете ту силу, которая есть в нас. Она иногда прячется. Иногда прячется очень-очень глубоко. Иногда ее даже и не видно, этой силы. Но в какие-то минуты, когда нужно делать какой-то очень важный выбор, она может появиться в каждом еврее. Вы знаете, к началу 40-х годов, хочу сказать, что к этому моменту все вот эти кантонистские штучки, они уже, ну, к 40-му году они уже продолжаются 13 лет. Николай I, который, опять же, и организовывает всю эту кантонистскую вакханалию для того, чтобы полностью там крестить огромное количество евреев, чтобы потом все евреи ассимилировались и перешли в христианство. К началу 40-х годов Николай как-то он начинает смотреть, а вообще какой процент? Ну, как бы, вот прошло уже там, не знаю, 13-14 лет. Ну, начал он смотреть вообще в 1843 году. Значит, прошло уже к этому моменту 16 лет. Вот за 16 лет какие результаты? И впервые ему начинают давать результаты. И результаты эти Николая I пугают именно. Возмущают и пугают одновременно, потому что не можешь понять вообще, что происходит. Ну, к примеру, опять же, я говорю то, что было записано в протоколах Священного Синода, который вел всю эту, значит, бухгалтерию. Ну, к примеру, в Пермском батальоне с 1837 по 1842 год за 5 лет крестилось 381 еврей. Много это или мало? Ну, 381 ребенок – это, конечно, много. Но, в принципе, если мы будем смотреть процент, это намного меньше половины. А я хочу сказать, что Пермский батальон был один из самых с такими, славился очень суровыми нравами. В Саратовском батальоне за 14 лет с 1828 по 1842 год крестилось 576 детей за 14 лет. Ну, чтобы было более понятно, за весь 1840 год призвали 15050 евреев в армию. За год крестилось 5328, остались в своей вере 9722, то есть больше половины. Вопрос «как?». И этот вопрос «как?» меня удивлял постоянно. Ведь речь-то в основном идет, ну хорошо, я согласен, что были в основном, наверное, боролись те, которые были там 16 лет плюс, у которых, ну еще раз, было больше сил, дети, как мы видели, скорее всего, там могли не выдерживать эти вещи. Но факт остается фактом. Когда в 1855 году Священный Синод посчитал, сколько за 30 лет в армии, через школы кантонистов и через всю эту систему евреев приняло христианство, оказалось, что это 24324 человека. Это 30% всех новобранцев. Вы слушайтесь только в эти цифры. 70% людей, этих мальчиков, они прошли через все. Невероятно. Невероятно, когда читаешь о том, как они выживали, вот что там у них творилось, все вот эти вот вещи, невероятно, как, откуда берется эта сила, которая была в этих детях. В 1843 году Николай I, видя о том, что, прошу прощения, безобразие эти продолжается, ну то есть процент крещения мал, он начинает бить в колокола. Ну, во-первых, он издает указ, по которому ежемесячно ему лично на стол должен класться специальный список, в котором будет написано в каждом полку, какое количество евреев приняло христианство. То есть Николай I решил, то, что называется, взять это в свои руки и ежемесячно это наблюдать. Во-вторых, в 1843 году он приказывает издать некую такую брошюру, которая будет называться «Наставление священникам», которую нужно было раздать всем архиереям, начальникам школ кантонистов. И в этой брошюре, это методическая такая брошюрка, ее напечатали на красивой такой бумаге, 1000 экземпляров напечатали. Ее должны были изучать местные священники, начальники школ. Там писалась различная тактика, которую нужно предпринимать для детей, для того, чтобы они, ну, в общем, побыстрее приходили в христианство. В 1843 году все школы кантонистов переходят из ведения Министерства обороны к ведению Министерства просвещения князя Уварова. Для того, чтобы... Кстати, в этих брошюрах было написано о том, что ни в коем случае евреев там нельзя там мучать и так дальше. Это честное слово, так было написано. Но было написано о том, что с ними надо там... говорить с ними, разговаривать, убеждать их. Ну, во-первых, нужно дать пряник. Поэтому каждому человеку, который проходил, переходил в христианство, с точки зрения, опять же, государственного этого бюджета, выдавалось 25 рублей. Деньги, поверьте мне, немалые. 25 рублей. Во многих полках местные епархии выдавали еще по 25 рублей. То есть ребенок иногда получал не 25, а 50 рублей. В те времена, слушайте, это можно было не одну корову купить за эти деньги. То есть это большие были деньги. Плюс еще в тот момент, когда ребенок переходил в христианство, он не только получал деньги, но как бы многие страдания, которые были у него, они на этом заканчивались. Наоборот, к нему многие там хорошо начинали относиться и так дальше. То есть должен был быть какой-то стимул того, чтобы дети массово приходили в христианство. Но это не происходило. Но проблема заключалась в том, что Николай ежемесячно проверял. И все полковые командиры знали о том, что царь ежемесячно видит их фамилию, сколько человек у них прошло христианство. И, в общем, как бы какой-то далекий пермский полк, командир полка знал, что его императорское величество ежемесячно встречает его фамилию с результатами. Поэтому, ну вот сохранили же эти записи, например, за апрель 1844 года, он пишет на донесение, где, в каком полку, сколько перешло в христианство, пишет. Очень мало. За июнь 1844 года пишет. Весьма неуспешно. За июль 1844 года он пишет чуть больше. Недоволен малым успехом обращения в православие, нужно обратить особое внимание на действия духовных лиц к сему представленных. Ну, как вы понимаете, когда саратовские батальоны командир Сафронов понимает о том, что ежемесячно его фамилия звучит и читается Николаем Павловичем, Николаем Первым, понятно, Сафронов сделает абсолютно все, чтобы показать наилучшие результаты. И вот действительно 30 июня 1845 года Сафронов, вот докладывается, значит, в школе, батальонной школе Сафронова за июль окрещено 130 человек. И Николай I под этим пишет «Слава Богу». И нужно сказать, что Сафронова наградили специальным каким-то денежным призом, и потом ему, кстати, вручили медаль за успехи перед перевоспитанием этих детей. Ну, это вот известное было там крещение июня, 28-30 июня 1845 года, Сафроновское, в Саратовском батальоне. Написано, значит, в донесении. 28 июня в 9 часов утра при многочисленном стечении народа четырьмя протоиереями и пятью священниками единовременно над всеми 95 человеками было совершено таинство крещения. Для христианского благочестия то было поразительное зрелище. 9 священников одновременно вели за собой в круг купели 95 крещенных с их восприемниками и восприемницами, держащими в одной руке свечку, а другой благоговейно творящим крестное знамя при радостном пении двух хоров архиерейского и батальонного. Но так как все прекрасно понимали о том, что его императорское величество ежемесячно, опять же, следит за тем, как проходит крещение в армии, было замечено, и, кстати, было замечено очень правильно, о том, что лучше всего крещение начинать делать на этапе. Потому что, ну, когда уже приходит школа кантонистов, дети, ну, понятно, они там подвергаются этим пыткам, все эти вот вещи, ну, тут говорить нечем, это все понятно. Но на этапе, когда вот маленький ребенок его только забирает из семьи, он видит все эти ужасы, самое лучшее время, когда вот этих маленьких детей можно крестить. И когда они уже придут в батальон, сразу можно написать, вот мы, значит, за месяц крестили сразу уже большое количество детей. Священный Синод сообщает епископ Смоленский. Следующее донесение. «Я получил отчет протоиерея Петра Апанасенко из города Сычевка. Перед Рождеством прибыл в Сычевку большая партия малолетних евреев числом до 100 человек. Они следовали из Вильна в Пермь. Этап остановился в Сычевке на постой сроком на 10 дней. И тут особо отличился прапорщик Логинов из Вильнского гарнизона. Уже к 23 декабря он представил 41 еврея, кои без всякого принуждения изъявили желание креститься. Следует особо отметить выдающееся христианское рвение, проявленное прапорщиком Логиным. Благодаря его усилиям дети к моменту крещения уже знали наизусть «Отче наш» и другие христианские молитвы». Но, как мы с вами говорили, около 30% из всех солдат, опять же, это по тем данным, которые дает Священный Синод. За 30 лет прошли в христианство. 70% выдержали. Как вспоминает один кантонист в конце 19 века, «Я и сам не знаю, что так пламенно удерживало нас всех, маленьких детей, и меня в еврействе. Национальный инстинкт, слезы матерей, молившихся за нас перед зажиганием субботних свечей. Что могло остановить 8-летнего, 9-летнего мальчика остаться евреем, если естественное упорство, противодействие тем, которые я не могу и не считаю, которых я не мог не считать своими врагами, или что-то внутреннее в нас, которое защитило каждого из нас?» Вот такие вот вещи. Ну, уже после армейской службы к 50-м годам появляются, ну, к середине 50-х годов появляются уже первые кантонисты, первые люди, которые прошли армию, которые возвращаются домой. Кстати, надо сказать, что при Николае I, как правило, им запрещалось селиться вне черты оседлости, но при Александре II, уже со второй половины 50-х годов XIX века, им разрешалось селиться в любых городах Российской империи. Вот вам и кантонистские синагоги. Ростов-на-Дону, Архангельск, Астрахань, все вот эти вот города, Саратов. Ведь это все города, которые находятся вне черты оседлости. Это святые синагоги. Это синагоги, которые строили те, которые прошли семь кругов ада. Описание Данте в его «Божественной комедии» — это все просто детский лепет по сравнению с тем, что прошли эти дети. И при всем при этом многие из них оставались евреями. Доходило, кстати, до, ну, невероятных таких вещей. Задокументировано два факта, это документальных два факта, о том, что во время крещения двое детей, они, в общем, утопились. Как бы это факт. Это факт, он как бы задокументирован. Детей, значит, окунали в реку, и они не всплыли просто, решили утонуть. Ну, видимо, это, либо еще какие-то обстоятельства, породил легенду. Эта легенда, она ходила, ну, весь 19 век. Не знаю, я ничего не могу сказать. Скорее всего, это некая легендарная вещь, но в каждой, как мы сказали, сказке есть, в общем, что-то несказочное. Ну, по этой истории говорят о том, что в Казань должен был приехать Николай I, и, соответственно, там на Волге в честь его приезда решили окунуть около там 100 еврейских детей. Ну, вполне вероятно, такое могло быть, чтобы дать, в общем, радость императору, который это очень все дело любил. И вот написано, что выстроились эти там 100 детей, и император спросил, готовы ли вы принять святое крещение, и дети все сказали, да, ваше императорское величество. Тогда он сказал, всем в воду. И, опять же, говорит эта легенда, что все эти 100 детей вошли в воду и увидели о том, что стали появляться там пузырьки воздуха. В общем, они не всплыли их. Некоторых начали там вытаскивать, но большая часть погибла. Было это или не было, не знаю. Но два таких случая, они задокументированы точно. Ну, что еще можно сказать? Кантонистам, те, которые крестились, как правило, давали имена и фамилии новые. Но обычно имена давали по тем, не знаю, праздникам, которые были. Допустим, если был день Архангела Михаила, Михаил – это Михаэль. Ну, их тогда называли там, Михаилами. Ну, очень часто давали, опять же, имена полковых командиров. Там. Ну, была очень часто такая вещь, поэтому кантонистов часто можно было, те, которые крестились, определить по их таких именам. Допустим, Григорий Петрович Петров, Тимофей Степанович Степанов, Сергей Иванович Иванов. Ну, в общем, таких было, опять же, очень и очень много. Бывали случаи, причем не единожды, когда те самые дети, которых крестили еще в ранней юности, когда они становились чуть старше, и они были солдатами, они начинали заявлять о том, что они хотят вернуться в иудаизм, что их, в общем, насильно когда-то крестили. Эти случаи записаны. Иногда таких солдат сажали на гауптвахту. Есть несколько случаев, когда их ссылали в монастырь, как написано, для исправления. В Выборге даже таких солдат пытали в тюрьме с тем, чтобы, в общем, они отказались от всей этой ерунды, которая была. Но многие солдаты, которые просто уже уходили из армии, мы знаем эти случаи, это были скандальные случаи, они всегда решали через суд, когда эти самые солдаты говорили о том, что, в общем, мы хотим вернуться в иудаизм, в общем, все, что было там, это было насильно, мы считаем, что это было сделано неправильно и так дальше. Так что такие случаи тоже были. Ну, наверное, самые большие призывы кантонистов были во время Крымской войны 1853-1856 годы. Ну, тогда брали, в принципе, евреев брали 60 человек из 1000. То есть каждый год брали обычно 30 человек из 1000. Во время Крымской войны брали 60 человек из 1000. Надо сказать о том, что, кстати, многие евреи воевали во время Крымской войны и около Севастополя после Крымской войны уже в 1857 году открылось специальное еврейское кладбище, на котором были похоронены 500 еврейских солдат, которые, в общем, воевали в Крымской войне. Кстати, это была одна из первых войн, где евреи воевали с евреями, потому что и на стороне западных стран, и на стороне России, в общем, воевали евреи. Интересно, что кладбище еврейских кантонистов 500 человек находилось рядом с Севастополем. Кстати, через пару лет евреи из разных общин скопили деньги, решили на месте, там, где лежали 500 еврейских солдат, которые погибли в Крымскую войну, поставить такой памятник, в котором будет написано о том, что здесь лежат 500 евреев, которые, в общем, сражались при обороне Севастополя. И вот рядом со Севастополем находилось это старое еврейское кладбище. Надо сказать, что в самом Севастополе тогда евреям проживать было нельзя, но кладбище там находилось. Так что, дорогие мои друзья, вот вам и страшная сказка. Хотя какая она сказка? Она быль. Быль, наверное, про каждого из нас. Знаете, как говорилось в одной из сказки, если ее послушать и еще потом немножко подумать, то можно прийти к каким-то очень-очень важным выводам. Поэтому прослушайте этот урок полностью. Не выключайте его на середине. Ну, тот, кто нас дослушал это, знает. Подумайте о том, что речь идет о наших с вами предках. Если они выдержали в таких условиях, то что сказать о нас, у которых никто ничего не заставляет, никто никого не дубасит палками, не избивает в банях, а просто можно свободно прийти в синагогу, просто по-еврейски. И наоборот, тебя даже зазывают туда. Но многие мы это не делаем. Является ли это хорошим проявлением памяти к нашим предкам? Не уверен. Но, одним словом, дорогие мои друзья, еще раз я очень был рад, что мы это время были вместе. И до следующих встреч, на следующих встречах мы будем продолжать наше путешествие по волнам еврейской истории. Всего самого доброго и лучшего. Счастливо. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.